Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Алексей Яблоков. Алексей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Владимирович, я тут задумался, вроде как в общественном мнении вы числитесь диссидентом, да? А вот как бы следов диссидентской деятельности, кроме статьи, о которой вы вроде даже сожалели в студенческой газете, против одного из преподавателей, предлагали голосовать ногами, против лысенковца, вроде как я и не обнаружил. Вы сами осознаете себя диссидентом в нашем государстве?
Нет, пожалуй. Вы знаете, я как-то в «Московском комсомольце» была такая статья, называлась «Сталкер» про меня. Вот, пожалуй, скорее сталкер, чем диссидент. Потому что диссидент, да нет, наверное. Я просто отчаянно защищаю свои позиции, которые я считаю правильными. В области охраны окружающей среды, там, я не знаю, защиты животных, там, и так далее, и так далее. Это не диссидентство, это... Диссидентство – это какой-то, я не знаю, уход от... в какой-то протест. У меня не уход в протест, у меня драка.
Ага. Но государство вас ласкало или не очень? Но государство в университете, эта история просто показалась очень любопытной, может, вы сами расскажете, как вы не окончили сначала университет из-за угрозы распределения.
Да, это было. Значит, это тогда был конец лысенковского периода. Уже Лысенко был не сильный, но еще официально был очень сильный. А мы, вот я был тогда, явно уже понимал, что это мура, что это лысенковская вся эта наука, это чушь собачья.
А как вы это понимали? Не преподавали вам ее эту науку?
Нет, не преподавали. Дело вот в чем. Я же пришел в университет из кружка юных биологов Московского зоопарка, знаменитого КЮБЗа. Вольница невероятная. Природа, животные, настоящая наука. Там Петр Петрович Смолин был такой, легендарная совершенно личность. Мой первый учитель. В жизни было два учителя. Петр Петрович Смолин и профессор Николай Владимирович Тимофеев-Фрисовский. Mm-hmm. Вот уж. Ну вот, и Смолин, ну, он из классических биологов. И тогда же он заложил в нас, что вот это вся, ну, все это понятие. И на последних курсах университета получилось так, что я какую-то статью написал в газете, что действительно мы голосуем ногами против профессора Дворянкина, который читает нам не дарвинизм, а под видом дарвинизма какую-то чепуху. И тогда было решение уже известно, что, значит, ну, распределение. И вот меня учителем в какое-то предполагалось, что я должен буду отправить за свое вот такое диссидентство, так вот уж теперь, к слову, пришлось, учителем в Архангельской области. Чтобы этого избежать, я ушел, я уже работал, ну, в экспедиции ездил с профессором Клейнбергом. Он говорит, да что ты, приходи, давай работать лаборантом. А лаборантам не требовалось тогда диплома. Mm-hmm. И я не получал диплом. Я ушел в академию, стал работать в академии лаборантом.
То есть с неоконченным высшим образованием.
Да, с неоконченным. И потом года через полтора мне звонит, получите, ради бога, ваш диплом, он валяется у нас там, и так далее, и так далее. Ну, вот года через два я это получил.
Ну, еще там через год кандидатская, еще там года через три докторская, самый молодой доктор биологических наук в СССР на тот период. И член КОР в 83-м, наверное, или 85-м где-то. А академиком чего не стали?
Академиком вы знаете, я вообще наполовину академик. Я был избран, да, вот своим коллективом, делением общей биологии, я был избран почти единогласно. Меня завалили на общем собрании. Вообще общее собрание – это очень интересное дело в Академии наук. Когда там какой-то вопрос можешь задать, а те, которых избирают, не могут ничего ответить, и так далее, и так далее. Я помню, там когда-то избирали академика Будыка, сейчас он академик, а долгое время он был членкором, значит, в его характеристике было написано, что он разработал... Значит, Пантрягин был такой академик, замечательный совершенно математик, и он на общем собрании спросил, правильно ли я понимаю, что вот тут в характеристике, значит, товарища Будыка написано, что он разработал теорию предсказания климата. Все грохнули и завалили, потому что только ясно, что никакой предсказания. Ну вот, так, дело было вот как. Меня выбрали в академике на общем собрании отделения, и должно было быть это утверждено на общем собрании всей академии. Я сам присутствовал, там в уголке сидел.
Это какой год, кстати говоря?
Это был, я думаю, это был 94-й или 95-й. 95-й.
95-й. Вы уже известный политический деятель.
95-й, я, да. Я, конечно, насолил многим. И, значит, вдруг выступает академик Алферов и говорит. Вы знаете, я не знаю точно, но вот Яблоков там был руководителем комиссии по Ленинградской дамбе. Я точно не знаю, что он там сказал, но что-то он там не то сказал. А потом кто-то еще, и я потом спрашиваю президента Академии наук и Яншин, я говорю, ребят, ну что, почему вы не выступили против, не сказали, что вот это ерунда, что на меня эти бочки катят? Ну, вот так. Ну, и проголосовали против. Поэтому плюнул и больше не стал никогда подавать. Сказал, все. Только в том случае подам в Академию, подамся в Академию, если президент Академии наук Юрий Иванович Осипов лично мне скажет, буду тебя защищать на общем собрании. Вот тогда подамся, а так не подамся, не буду больше.
Обидно было? Как переживаете?
Сначала было обидно, а потом решил, ну что, ну так и так. Понимаете, Академия — это интересное
создание. То есть заменили членством там в Нью-Йоркской, по-моему, или в других академиях еще международных?
Ну, действительно, там подоспело мое почетное членство в Американской Академии. Оно перебило. Значит, я почетный иностранный член Американской Академии Наук и Искусств за свои там старые работы в области популяционной биологии. Мне это доставляет гораздо больше уважения, ну, я не знаю, внутреннего такого чувства признания, что вот, да, меня признали, что то, что я сделал в той области, в которой я популяционный биолог, я занимался зверями, вот, популяциями, эволюционным учением. Это признано в мире. Для меня это более важнее, чем быть формально. Чем отличается член-корреспондент? Я же тоже член Академии. Член-корреспондент — это тоже член Академии, но не полный. Значит, отличается только в зарплате. Академическая зарплата полная, там, я не знаю, там 15 что ли, тысяч, а у меня там, вот, там 8 или 9 тысяч.
15 тысяч евро или долларов?
Рублей.
Серьезно, что ли? Сейчас до сих пор?
То есть каждый академик, каждый член академии получает... Нет, подождите,
сейчас врачам-терапевтам там до 25 тысяч с выплатами, значит, и прочее,
как нет, Ломановой. Это доплата за звание. Доплата за звание. Кроме того, еще есть зарплата обычная, вот там какая-то 8 или 9 тысяч.
По функциям какая-то,
да? Да, да.
Да, ну все равно получается там не густо. На уровне как раз врача-терапевта,
ну,
участкового где-то,
нормально. Да.
И как с нанотехнологиями тогда будет сейчас?
Вы понимаете, в чем дело? Ведь это же вообще... Наука-то рухнула. Вот она и стала... Наука в России, которая всегда была, я не знаю, традиционно очень такой престижной, замечательной там, такой областью деятельности, она перестала быть такой. И не в малой степени, потому что если, там, скажем, моя зарплата в советское время, как заведующего лаборатории, была 500 рублей, как я сейчас помню. 500 рублей – это было в 5-6 раз выше, чем средняя зарплата по стране. А теперь... Средняя зарплата заведующего лаборатории, ну, зарплата заведующего лаборатории ниже, чем средняя зарплата по стране. Вот я сейчас был в Ханты-Мансийске, там был съезд экологов нефтяных районов. Угу. Впечатляет, конечно, вообще. Ханты-Мансийск впечатляет, и съезд очень интересный был. Так вот, средняя зарплата по Ханты-Мансийскому, вот этому национальному округу, 26 тысяч рублей. Это много больше, чем средняя зарплата ученых. Много больше. А это средняя зарплата по округу, которая включает вот все. Ну, вот так.
Алексей Яблоков в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Значит, в конце 80-х вы завязали с наукой, с научной деятельностью. Сколько там, 20 или около того лет проработали зав. Лаборатории постнатального онтогенеза?
Ага, это значит, все, что случается с, ну, с человеком. Или,
24 года, с 69 по 91, да, это правда,
да,
что ли?
Да, в одном институте. Да.
Ничего себе на одном месте. Ну вот, наукой занимались, и потом бум, шарахнуло в конце 80-х, пошли в политику сразу, на съезд народных
депутатов. Вы знаете, я все время был, ну, если так говорить, смотри, я был, значит, в университете я был каким-то там членом или там руководителем научно-студенческого общества. В институте я был сначала представителем правкома, потом секретарем комсомольской организации, потом секретарем партийной организации, то есть я все время крутился в каких-то общественных делах. Так что для меня это было, когда стали вот эти первые свободные выборы, и мои коллеги говорят, ну, ребят, давай, вынем. И было какое-то общее собрание, кто-то меня спрашивает, а вот если мы вас выберем, как вы будете совмещать свою научную деятельность с политической деятельностью? Я говорю, я никак не буду совмещать. Я просто прекращу заниматься наукой. Вот и все. И так и было. Значит, вот в 89-м году я был выбран народным депутатом Советского Союза и действительно прекратил на некоторое время заниматься наукой полностью. Я полностью ушел в эту самую в политику.
Я почитал досье московских новостей на первом съезде народных депутатов во фракцию, в кавычках, конечно, Академии наук и научных сообществ входили Сергей Аверинцев, Жорес Алферов, Георгий Арбатов, Павел Бунич, Виталий Гинзбург, Татьяна Заславская, Геннадий Лисичкин, Николай Петраков, Руальд Сагдеев, Георгий Шахназаров, Николай Шмелев, мой сегодняшний собеседник Алексей Яблоков, Александр Яковлев и другие.
Другие, это был Сахаров еще. Вы забыли самого яркого человека.
А вот почему-то московские новости не отметили.
А да, вот он был.
Он был.
Еще, и как еще раз я тогда очень сблизился с ним. Я его знал немножко и раньше, но вот в это время, когда вот мы были депутатами, я очень с ним сблизился, потому что...
Вот смотрите, академика, ученая, интеллигенция советская, российская, можно как-то, как угодно назвать, пошла в науку. Чем это закончилось?
Политику.
Политику, да, прошу прощения. Чем это закончилось, к чему это привело? Георгий Саттаров.
Роль ученых в политике, по крайней мере, в истории России, уже была сыграна. Я рассматриваю эту роль как позитивную, достаточно... Помните Андрея Сахарова, например. Но она приходилась на время весьма специфическое, раннее революционное время. Сейчас эта роль гораздо меньше, и это нормально, потому что я считаю, что ученым нечего делать в политике, у них свои задачи. Другое дело, что нормальная политика должна быть заинтересована в ученых, должна быть заинтересована в развитии науки, должна быть заинтересована в профессиональной серьезной экспертизе в разных сферах. Сейчас другие времена, времена более циничные, позитивные ценности науки. В такие времена не пляж.
Георгий Саттаров.
Со всем, что он сказал, согласен. Хотя я со многими вообще, в принципе, не согласен в последнее время, что он делает. Но в данном случае я полностью согласен с тем, что он сказал. Это был период эйфории. Вот для меня, я так определяю вот этот период, 89-93 год, это был период эйфории. Когда мы думали, я думал, и вот многие мои коллеги, ну вот мы сейчас сделаем хорошие законы, мы сейчас примем хорошие решения, и половина дела... перехода от тоталитарного общества к демократическому, открытому, там, процветающему, будет сделано. Мы, конечно, глубоко ошибались. Мы были наивными, но были искренними людьми. Это точно совершенно.
Но не жалеете о том, что не удалось что-то сделать или удалось наоборот? Вы вообще считаете позитивным вот политический этот период? Удалось вам двинуть страну вперед?
Ну, трудно сказать. Я думаю, что да. Вы знаете, вот, ну, сдвинуть страну. Что мы ушли от советского прошлого, это точно. И если бы мы были немножко дальновиднее, ну вот я, ну, не историческая передача, конечно, но вот я вам скажу, я же был тогда в очень узком кругу вот тех людей, которые принимали решения, и могу вам сейчас сказать, ну, конечно, Бурбулис, конечно, там, я не знаю, Шахрай, там, и так далее. Я был членом Госсовета, 8 человек. Потом я был заместитель председателя правительства в этом, секретного правительства. Там,
расскажите еще.
Ну вот, конечно, мы думали, что у нас будет время, что вот от момента создания России, самостоятельной России до того, как Советский Союз кончит свое существование, пройдет 3-4 года. И за эти 3-4 года мы могли бы там сделать кадры, там, я не знаю, воспитать там людей, там, поставить своих. Потом вдруг это неожиданно. Время оказалось там 2 месяца, а не 3-4 года. Никто не думал, что преступность так быстро свяжется или сольется с силовыми структурами. Понимаете, вот с моей точки зрения, конечно, мы ошибались, потому что в конце советского периода страна уже была поделена между преступными кланами. Вспомните, вот мы-то думали цеховики, так ни черта подобного. Это были не только цеховики. Это были вот эти самые, как они там называются, эти преступные, это вот эти отцы-то эти самые, как они, ну вот, то есть... вся страна была поделена. Вот сегодня она поделена между округами там, президентскими, да?
Организованными преступными группами ОПГ,
да? А тогда она была поделена, и всерьез это было. И тогда люди ходили не в суды решать конфликты, а ходили к преступным авторитетам. И те очень часто решали конфликты вполне, так сказать, вообще, так сказать, я не знаю, там на основе каких-то моральных там установок, конечно, брали к себе большую долю и так далее, и так далее. Вот мы этого не учли совершенно. Этого не было учтено.
Ну, вы не чего себе так амбициозную задачку-то ставили, в общем, такую страну с населением тогда еще в 200, ну, близко к 250 миллионам повернуть в каком-то направлении? Ну, вот она и стала.
Отчаянные были. Отчаянные.
А история вашего ухода с главных постов? По одной из версий, 93-й год, ваше несогласие. По другой версии встречал, что чуть ли не по инициативе Шойгу вы были выведены из состава там то ли Госсовета, то ли что.
Значит, там история была интересная. Значит, я же был членом и президентского совета, и был советником президента, и членом президентского совета. И в президентском совете там часто вот ясно уже становится после воспоминаний опубликованных там Коржакова там особенно и так далее. А тогда боролись. Вот мы, ну, Собчак, Попов, Гавриил, там еще несколько человек, там был человек 40 в этом самом президентском совете, и там были группы таких вот, ну, интеллектуалов, демократов, вот так бы так я обозначил. И мы все время хотели, чтобы Ельцин, вот этот конфликт, который был между Верховным Советом и президентом, решился бы мирными способами. Ну, например, вот, собственно, я же подал в отставку после расстрела Белого дома. И думал, что вообще меня Ельцин... А перед этим вот какая была история. Мы хотели, чтобы перетянуть на свою сторону депутатов. Нам еще было там около сколько? 700 что ли, депутатов в Верховном Совете. Если бы на нашей стороне было около 300, то этого достаточно было, чтобы Верховный Совет не мог бы принять никаких там решительных решений против президента. У нас было там около...
То есть вы испытывали, защищали президента и его линию, да, даже несмотря на этот указ там 1900 или 1700,
что забывать, как потом, когда... Указ был немножко потом. Еще до этого указа мы уже чувствовали, что надо что-то делать. Ну вот, в этом конфликте с Верховным Советом. И наша идея, моя идея была такая, в частности, перетянуть вот еще там 70, 80, 90 депутатов. Ну, как перетянуть? Цинично. Сказать, ребят, вы ничего, да, будете государственной службой, будет хорошей должности, будет квартира в Москве. Только, так сказать, давайте вместе с нами и не поддерживайте эту бузу, которая против президента творится. А президент выбрал другую тактику. Сейчас мы, помните, Коржаков там в своих воспоминаниях пишет, мы приготовили канистры там с газом, что если там Верховный Совет что-то сделает, то мы там нальем на них сверху газа. Но это вообще уже чудовищно было. Я не знал тогда, и никто этого не знал. Ну вот, а когда расстрел случился, я подал заявление об отставке, и тогда был интересный указ президента. Пожалуй, это есть факт, как говорится, учитывая желание Яблокова, указ начинался, учитывая желание сконцентрироваться на работе в Совете Безопасности, значит, создать комиссию, потому что Ельцин был своеобразный человек. Вот тот, для меня Ельцин был два Ельцина. Вот тот период, 89-й и там 93-й год, это один Ельцин. А потом другой Ельцин, особенно после 95-го года, это абсолютно другой Ельцин. Так вот, 93-й, я думал, что, ну, выкинут он меня из Кремля после моего указа, что, мол, я не хочу, после моего отставки. А он нет. Что ты хочешь? Я говорю, ну, давай в этом самом, в Совете Безопасности. Хочу продолжать демократические всякие преобразования, но не рядом с вами. Не хочу быть рядом с вами после того, что расстрелял Совет. Не могу.
Это. Нормально. Так и не обиделся Борис Николаевич?
Не обиделся. А вот, значит, вот такой указ. Учитывая желание Яблок сконцентрироваться на работе в Совете Безопасности. Тогда мы создали... Я горд тем, вот вы говорите, что сделалось. Вот фактически это не... До этой комиссии по экологической безопасности. Экологическая безопасность не была как, вот, как такое направление действий. Сейчас это нормально, это звучит и в международном плане, и внутри Союза, в страны, звучит как нормальная совершенно экологическая безопасность, ну, наравне со всеми другими. А тогда это было новенькое, тогда вот и словосочетание-то было необычное. И комиссию, которую я сделал, она была тоже очень необычная. В нее входило 19 министров и заместителей министра. Заместитель ФСБ входил в эту комиссию, в мою комиссию. Заместитель министра обороны входил в мою комиссию. И я думал, как сделать, чтобы эти решения, не бумага была, а какой. И придумал вот что. И Ельцин потом подписал это устав, положение об этой комиссии. Потом это стало много раз повторилось. Но первый раз это было у меня придумано. Решение комиссии по экологической безопасности обязательно для рассмотрения всеми органами, куда они направлены, в том числе и в правительство. Обязательно. Это не значит, что мы диктуем свою волю там, представителю правительства, но представитель правительства не имеет права не рассмотреть. И вот эта вот формулировка, мне кажется, очень хорошая, понимаете, вот это на самом деле. И мы тогда приняли довольно много решений. Вот сейчас на меня там атомщики поклёп там всякие, ну, всегда, я резко среди них много моих друзей, но и принципиальных разногласий очень много с ними. Так вот, тогда мы пришли к выводу, что для того, чтобы огромная проблема была, и тогда еще не все понимали, а мы по утилизации подводных лодок.
Ядерных имеется в виду.
Да, утилизация атомных подводных лодок. В Мурманске концентрация атомных реакторов, 350 атомных реакторов в одном месте. Такого в мире нигде не было. И что делать? Минобороны не справляется, заваливает эту работу. И тогда мы приняли на комиссии решение рекомендовать передать от Минобороны в Минатом это дело. И вот мы оказались, и вот это одно из очень принципиальных решений, которое сейчас вот полностью оправдало себя. Сейчас мы, это процесс налажен, и скоро мы придем, через 5 лет это будет утилизация закончена. Именно потому, что тогда вот и таких прорывных решений, я думаю, что у нас было немало. Немало таких решений было.
Алексей Владимирович Яблоков, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вот слушаю вас, все понятно абсолютно, как лидер, как трибун говорите. Кстати говоря, поговорим еще о теории лидерства, которую вы там отстаиваете биологически. А вот тут наткнулся на публикацию одну, и на страницах «Знание и сила» вы с кем-то так более-менее отчаянно спорили по вопросам монофилии и полифилии, или гетерофилии, не помню, в развитии, в эволюции применительно к теории Дарвина. Я честно прочитал. И нет, честно вам скажу, что ничего не понял абсолютно.
Нет, ну это не политическое дело.
Значит, не политическое, конечно, не политическое.
Это не политическое дело, и это действительно вещь очень интересная. Значит, речь шла вот, я же исходно я занимался китами. И я пришел к выводу, что вот этот китообразный, который считается одним отрядом, с моей точки зрения, это две разных группы. То есть они происходят из разных... Зубатые киты, дельфины и кашалот – это одна группа, а усатые киты – это совершенно другая группа.
Ничего себе, то есть от разных предков
происходит? От разных предков. Это и есть полифилия. То есть одна группа, которая... Ну, так говорят, например, одно время тюлени тоже входили в отряд хищных, и тогда потом выяснилось, что полифилитическое происхождение из разных... Этот отряд был разделен. Тюлени один отряд, хищные другой отряд. Ну вот тоже. Ну вот с китами сейчас считают, что я не прав. Я по-прежнему считаю, что я был прав, но все-таки точка зрения преимущественная такая, что эта группа единая. Вот
это и... Но это чисто академический интерес.
Это академический спор. Это
да? Абсолютно. То есть никакого значения применения в практике, в бизнесе не имеет.
Нет,
потому что
нет.
Дарвин считал вроде как в чистом виде, что все виды происходят из какого-то одного там, да, в теории развития эволюции.
Нет, в этом отношении я последовательный дарвинист. Если группа полифилетическая, то есть если она происходит из-за двух разных каких-то источников, ее надо разделить на две. То есть моя идея и была, что китов надо разделить, отряд китообразных должен быть разделен на две, поскольку происхождение разное, то по принципу там, линеевскому, дарвиновскому, какому угодно, там, вот, исходному, они должны быть разделены. Но вот они не разделены, и точка, ну, вот, с научной точки зрения, ну, пожалуй, вот я, ну, можно сказать, ошибся, или моя была неправильная позиция. Mm-hmm. Хотя я по-прежнему считаю, что я был прав.
Mm-hmm. Ну, не будем грузить, особо сильно грузить с этой проблемой. Там другая есть, тоже любопытная для меня. Вот как бы встретил ваше утверждение, вернее, историю или байку о том, как в Сухумский обезьянник купили много обезьян, но не купили вожака.